Добрый вечер, добрый вечер. Сегодня у нас урок про нашу недельную главу. Слышно меня? Отлично. Про нашу недельную главу, которая называется Хукат. Что такое Хука? Хука – это закон. У нас в Торе есть разные виды повеления Шема. Есть такие повеления, которые понятны всем. Например, Ашем запретил воровать. Можно спросить любого человека, хорошо ли это воровать. Даже если он никогда не читал Тору, он скажет, нет, воровать это очень плохо. Почему он так скажет? Потому что никто не хочет, чтобы что-то своровали у него. Никто не любит, когда у него что-то воруют. И он понимает, что это плохо, что это нехорошо. Это такие вещи, которые понятны всем. Есть такие повеления в Торе, которые понятны не всем. Которые понятны только тем, кто внимательно читает Тору и старается понять эти законы. Почему, например, нельзя есть от живого существа, да? Например, от коровы отрезать кусок, не дай бог, и прямо от живой коровы отрезать кусок, его поджарить и съесть. А что в этом плохого, они скажут? Ну и что? А корова продолжила жить. А мы ей сделали, чтобы ей было не больно, мы ей сделали прививку, чтобы ей было не больно. Мы скушали потом мясо, но Тора это запрещает. Если подумать, то можно понять, что корове совсем неприятно, если от нее отрезают кусок, да, и делать так не следует. Есть такие повеления в Торе, которые мы вообще не можем понять. Не можем мы понять. И одним из таких повелений, которые мы не можем понять, которые мы выполняем только потому, что так повелел Ашем. Ашем так сказал, мы не понимаем почему. И мы выполняем. Почему мы выполняем? Потому что так сказал Ашем. Таким повелением является заповедь о красной корове. Заповедь о красной корове мы совершенно не можем ее понять. Почему человек, который дотронулся до мертвого или находился с мертвым под одной крышей, и от этого он стал нечист, и от этого ему нельзя заходить в храм, ему нельзя есть труму, ему нельзя, много чего ему нельзя, все, что связано со святостью, ему запрещено. И что же сделать для того, чтобы он смог снова очиститься? О, на него надо побрызгать водой, в которой чуть-чуть пепла от красной коровы. Почему пепел от красной коровы его делает чистым? Ритуально чистым? Непонятно. Но еще непонятнее. Тот, кто на него брызгает, коин, который на него побрызгал, он сам становится нечистым. Он должен потом окунуться в микву, чтобы очиститься. Как же так? Один и тот же пепел красной коровы, одного он очищает, а другого, наоборот, приводит в состояние тумы, нечистоты. Как же так? Это совершенно непонятно. Даже самый великий мудрец всех времен, царь Шломо, Соломон, а, как его называют, царь Шломо, он сказал, что вот все заповеди Торы я могу объяснить. Но эту заповедь, она совершенно непонятна. Она дана царем, царем всех царей, Ашемом, для того, чтобы мы знали, что мы выполняем заповеди не потому, что мы их понимаем, а потому что так повелел Ашем. Хотя мы и не понимаем всей глубины и смысла этой заповеди, но немножко-немножко объяснений мудрецы нам дали. Мудрецы рассказали нам притчу. Был красивый, красивый, очень шикарный дворец у одного важного, богатого человека. В этом дворце была парадная зала, куда входили гости этого богача. И вся эта зала сверкала чистотой. Там были золотые всякие украшения, и красивые ткани, и драгоценные стулья, и стол из красного дерева, и огромный трон, на котором этот богач принимал своих гостей. Естественно, что такую тронную залу нужно было всегда, каждый день чистить, натирать, приводить в порядок, сдувать все пылинки. Для этого были во дворце слуги, и одна из них служанка-уборщица, которая работала, она вытирала пыль, она подметала все, что нужно было сделать, чтобы зала была чистая и красивая. У этой служанки был маленький сын. Ей не с кем было оставить его дома, и она взяла его однажды с собой на работу во дворец. Пока она протирала зеркала и начищала золотые украшения на троне, а он маленький был, несмышленый, он бегал, шалил, смеялся, кувыркался. И он уронил ведро с грязью, куда собиралась вся грязь, прямо посредине зала он его опрокинул, вся грязь рассыпалась по полу. Парадная такая шикарная зала оказалась испачкана. Пришел этот богатый человек, он смотрит, о, на полу грязь, огромное количество грязи, весь пол грязный.
Кто здесь напачкал? Рассердился
хозяин дворца. Ему сказали, а вон он бегает маленький такой.
А чей это сын?
А он сын твоей служанки.
Позовите эту служанку, и чтобы она все прибрала, чтобы она убрала всю эту грязь, которую напачкал ее сын,
сказал он.
Вот, это картинка со служанкой, которая пришла убирать то, что напачкал ее сын. Вон там на полу какая грязь он навел. Он сидит там, ему стыдно, что его маме теперь придется убирать все, что он разбросал и напачкал.
Это притча. Притча это нам объясняет, немножко объясняет, почему нужна нам красная корова. Вы знаете, что евреи в пустыне сделали золотого тельца. Евреи сделали золотого тельца. И это был большой грех. Этот золотой телец, он теленок. Телец это теленок. Он испачкал весь еврейский народ противном грехе идолопоклонства. И тогда Шем, который он хозяин всего мира, он сказал, придет мама этого тельца, мама теленка, кто такая мама теленка? Это корова. И вот она очистит евреев от греха и от тумы. Да, Даниэль? Ну да, да, это и был их грех, что они начали поклоняться золотому тельцу. Так вот, этот телец, он как будто бы испачкал нас всех, весь еврейский народ, в этом грехе идолопоклонства. И Ашем сказал, вот придет корова, мама теленка, да, и она будет очищать евреев от тумы, от ритуальной нечистоты. А для того, чтобы очистить евреев от нечистоты, подходит не всякая корова. Эта корова должна быть вся ярко-ярко рыжая. Рыжая, красноватая. Она называется красная корова, пара адума.
Вы знаете, в
Японии тоже есть такие. На Голанах у нас выращивают специально таких коров. Мы надеемся, что скоро у нас снова будет храм, и мы сможем снова сделать пепел красной коровы и очищать евреев для того, чтобы они могли приходить в храм. Поэтому, да, совершенно верно, сегодня есть такие красные коровы, которые уже готовы для того, чтобы очищать евреев, когда придет время храма. Так вот, эта корова, она должна быть вся одного цвета. Если у нее будет одна волосинка другого цвета, это еще не страшно. Если две волосинки, то это еще Тоже не страшно. Вот три волосинки уже все. Она уже не годится для того, чтобы очищать от тумы. Представляете, какая огромная, это огромное, огромное животное, корова. Нужно всю ее проверить, все волосинки, что нет волосинок другого цвета, что нет ни рыжих, ни красных волос. Да. Совершенно верно, молодец. Совершенно верно. А как бы это сказать по-русски хазока? Я тоже хотел об этом сказать, но как назвать хазока по-русски, это мне сложно будет объяснить. Я попытаюсь все равно объяснить. Если что-то случилось один раз, ну, мы говорим, нечаянно случилось. Если что-то случилось уже два раза, мы говорим... Ну, может быть, два раза тоже. Может быть такое. Что случилось что-то один раз нечаянно и другой раз нечаянно. А если оно случается уже три раза, мы говорим, это случается постоянно. Это уже не один раз и не два раза. Это мы уже привыкли к тому, что такая вещь случается. То, к чему мы уже привыкли, то, что может случиться, мы уже знаем, что такая вещь случается, это и есть хазока. Если кто-то, не дай бог, обманул. Ой, мы говорим ему, ну-ну-ну, обманывать нехорошо. Ой, простите, нечаянно. Он через некоторое время снова обманул. Мы ему говорим, ты почему обманул? Ой, я забыл, совсем забыл, больше не буду. Но если он обманет еще один раз, третий, это уже хазок. Мы говорим, мы знаем, это обманщик. Он все время обманывает. Он уже третий раз обманул, это хазока. Так, это то, что касается хазоки. А то, что касается коровы, кроме того, что у нее не должно быть волос другого цвета, на нее ни в коем случае не должны ее использовать для каких-то работ. Даже если просто положили на нее упряжь, только на нее положили упряжь, то она уже не годится для этой заповеди. Вот тут, на следующей картинке, видна корова, на которую никогда не клали упряжь. Вот она стоит тут такая красивая. И видна корова, которую запрягли, к ней прицепили плуг, чтобы пахать землю. Так вот такая корова, на которой уже один раз... Была упряжь, ее запрягали в плуг или просто положили на нее что-то такое, заставили ее что-то нести, она уже не годится для заповеди о красной корове. Эту корову ее забивают особым кошерным образом, ее под присмотром коэна, и из ее пепла ее сжигают на костре, и в этот костер добавляют еще всякие дополнительные вещи. Вот видите, тут в костер добавляют эйзов и красную нить. В общем, все, что написано в Торе, все, что должно быть в этом костре, туда кладут. Потом из всего этого пепла его хранят и по капельке его добавляют в воду, в чистую воду из источника, который потом брызгают, очищая тех, кто прикоснулся к мертвому. Вот на следующей картинке показано, как коэн сверху, он готовит пепел красной коровы для того, чтобы очищать тех, кто прикоснулся к мертвому. А снизу на второй картинке видно, как коэн брызгает водой, в которой растворен пепел красной коровы, на еврея, чтобы его очистить от тумы, от ритуальной нечистоты. Это заповедь, о которой рассказывается у нас в самом начале нашей главы. Что же у нас рассказывается в нашей главе дальше? У нас рассказывается о нескольких очень грустных событиях. когда евреи пришли в пустыню Цин и остановились в месте, которое называется Кадеш. И там, в Кадеше, умерла великая-великая праведница. Великая праведница, которую звали Мирьям. Мирьям, она умерла. Пришло ее время уйти из этого мира, подняться к Ашему, в сад Эдена. И в тот же день, как только умерла Мирьям, тот колодец, из которого евреи пили в пути, во время всего долгого пути, 40 лет они шли по пустыне, они пили из колодца, и этот колодец шел за ним, за ними от стоянки к стоянке. Колодец с водой путешествовал вместе с евреями, и на каждой остановке он оказывался посреди еврейского стана. И вдруг, когда умерла Мирьям, этот колодец исчез. И тут все поняли, что только за праведность Мирьям, только за это был у евреев такой замечательный, как его назвать, волшебный, такой чудесный колодец, который шел за ними. Оказывается, это было все в заслугу праведницы, в заслугу Мирьям. Когда евреи увидели, что им нечего теперь пить, они стали плакать и кричать, и возмущаться. «Моше, зачем ты нас сюда пришел? Мы хотим пить, мы умираем от жажды. Зачем ты привел нас в эту пустыню? Мы здесь все умрем. Зачем ты вывел нас из Египта?» Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, разве можно жалеть о том, что вывел из Египта? Вместо того, чтобы попросить, хорошо, красиво попросить, чтобы Моше помолился Ашему, чтобы Ашем помог. Ой, они стали ссориться. Моше, он, конечно же, сразу стал молиться Ашему и просить, чтобы Ашем вернул чудесный колодец. Ашем сказал: «Хорошо. Я верну колодец, иди, найди тот камень, из которого всегда шла вода, и скажи этому камню, прикажи ему именем Ашема, пусть вода снова из него течет». Что, Даниэль?
Вообще-то потом
он не попросил. Подожди. То, что потом, да, я расскажу по порядку. Чтобы не было сначала потом, а потом сначала. Чтобы не было путаницы, правильно? Потому что это было потом. Ашем сказал Моше: «Прикажи этому камню, чтобы он дал воду». Моше вышел от Ашема. Он стал искать этот камень. «Ой, а где же этот камень?» «Его здесь нет, его здесь нет». Моше пошел дальше. По всему лагерю Моше прошел, он никак не может найти этот камень. А за ним ходит целая толпа евреев, и они просят: «Ну, мы хотим пить, ну скорее, где же этот, что ты ищешь, что ты медлишь, Моше, давай скорее, мы пить хотим. Моше вышел за пределы лагеря, он вышел наружу, он ищет, где же этот камень, из которого всегда текла вода, этот колодец замечательный. И были такие злодеи, которые начали смеяться. «Моше, что вы думаете? Моше, он был раньше пастухом, он пас овец. Он знает, где в пустыне можно найти воду. Он приведет нас к колодцу в пустыне, а потом скажет, что это было чудо». Так они начали смеяться над учителем, над Моше Рабейну. Ой, и они не хотят верить, что колодец, который ходил с ними по всем стоянкам, что это чудо от Ашема. Они хотят сказать, что Моше просто знает, где найти воду в пустыне. Ой, и Моше было это очень обидно. Не потому, что они смеялись над ним, Моше было обидно, а потому, что они не верили в Ашема. Сколько чудес Ашем сделал им всем, а они все еще не верят в Ашема. Ему было очень это больно и обидно. Они столпились вокруг него и кричат: Моше, давай, ну, скорее покажи нам, где вода. Моше, он стоял около одного камня, он говорит: «Что вы хотите? Разве из этого камня я могу достать вам воду?» Они говорят, да, да, вот из этого камня достань нам воду. Один показывает на этот камень, другой на тот камень, третий на третий камень. Каждый на свой камень показывает и кричат, вот, вот, вот из этого камня дай нам воду. Ой, Муше, Муше от того, что он рассердился, вы знаете, когда кто-то сердится, то он начинает совершать ошибки. Даже если он такой великий праведник, как Муше, если он сердится, гневается, он начинает совершать ошибки. И Муше, он запутался, он громко приказал камню, тому камню, около которого он стоял, именем Ашема, дай евреям воду. Камень не дает воду, это совсем не тот камень. Они стали все над ним смеяться, смеяться. Тогда Муше поднял посох, тот посох, которым он делал великие чудеса в Египте, и он ударил по этому камню. Камень содрогнулся, вся земля вокруг задрожала. Из камня стали капать. Раз, два, три. Капельки. Капельки закапали из камня. Это был знак Муше. Муше, подожди, подумай. Подумай. Ты требуешь не у того камня. Ашем не говорил тебе бить камень палкой, посохом. Ашем говорил тебе, велел тебе приказать камню словами, а не палкой. Ой, эти злодеи, которые столпились вокруг Муше, стали смеяться еще сильнее. А, разве это вода? Три капельки, разве этого хватит на всех, на нас и на всех наших овец, и на всех наших коров и верблюдов? Ха-ха-ха, Муше, Муше, это мало, мало нам воды. И тогда Муше, ой-ой-ой-ой-ой, он ударил еще раз. Ай, когда Муше ударил во второй раз... Из всех камней вокруг полилась вода. Ой, сколько воды полилось со всех сторон, из всех камней. Полились ручьи, реки воды. И в этих реках все злодеи, которые смеялись над Муше, они все, эти злодеи, в этой воде утонули. Ой, но это было совсем-совсем не весело. Это было очень грустно, потому что Ашем сказал Моше, ты нарушил мою заповедь, ты нарушил мое повеление. Я тебе велел... Подожди, Даниэль, подожди, дай мне дорассказать. Я тебе повелел сказать камню, а ты ударил камень два раза. Теперь, если бы ты сказал камню, то все евреи увидели бы, что даже камень, который не живой, он камень, мертвый камень, но он слушает приказ Ашема. И все евреи поняли бы, что приказы Ашема нужно слушать и выполнять. А вместо этого ты ударил камень. Теперь евреи подумают, что приказы и повеления Ашема надо выполнять только тогда, когда их бьют, когда им плохо, когда их, не дай Бог, убивают. Ой, тогда они вспоминают, ой, Ашем, спаси нас. А пока все хорошо, не хотят выполнять заповеди Ашема. Ой, Ашем сказал Муше, ты совершил очень-очень большую ошибку, большой грех. И за это ты не войдешь в Эрец Исроэль. За это ты не войдешь в Эрец Исроэль. Да, Даниэль, что ты хочешь?
И он уже перед, когда евреи войдут в еврейскую страну.
Да, до того, как евреи войдут в еврейскую страну, в Эрец Исроэль, Муше туда не сможет войти, он умрет раньше. Ой, как это было грустно, ой, как это было грустно. Это место, где это случилось, где случилась эта беда, оно... было названо Мей-Мрива, воды ссоры, раздора. Из-за этого, из-за того, что произошло в Мей-Мрива, в месте, которое названо водами раздора, из-за этого Муше не вошел в Эрец Исроэль. Если бы Муше вошел в Эрец Исроэль, если бы Муше построил, при Муше построили бы храм в Иерусалиме, то этот храм никто никогда не мог бы разрушить. И мы бы все жили в Эрец Исроэль, и никакие враги нам были бы не страшны. Но этого не произошло, поэтому мы, к сожалению, сейчас живем в изгнании, в рассеянии. Кто-то живет в Эрец-Исроэль, кто-то живет в Германии, кто-то в России, кто-то в Литве, кто-то в Америке. Во всех странах мира мы рассеяны, и нам приходится разговаривать вот так вот через компьютер. А так бы мы могли все встретиться здесь, в Иерусалиме, и разговаривать лицом к лицу. И никогда бы никакие враги нам не смогли сделать никакого зла. Ай, какая беда произошла из-за того, что у них не было терпения подождать, просто подождать, когда, наконец, Моше найдет правильный камень. Да? Что? Ну, хорошо, нам еще надо дожить до 7-го тысячелетия. Сейчас у нас пока что еще 6-е, еще 225 лет еще нам осталось. Ну, если мы проживем 225 лет, то мы доживем и до 7-го тысячелетия. Но я надеюсь, что мы встретимся раньше, потому что придет Маше с Божьей помощью, Бейзрат Ашем, может быть завтра, может быть послезавтра, и мы все соберемся в Эрец Исраэль еще до 7-го тысячелетия. Я очень на это надеюсь. А еще одно грустное событие произошло в пустыне. Когда евреи подошли к горе, которая называется Гор-Хагар. Гор-Хагар – это гора на горе. Была такая гора большая, и на ней маленькая горушка еще была сбоку. О, и в этом месте пришло время уйти к Ашему, еще одному великому праведнику. Аарон Акоэн. Аарон Акоэн, пришло его время отправиться в Ган-Эден. Ашем сказал об этом Моше. Моше, позови Аарона и скажи ему, что пришло его время. Даниэль, у нас осталось 3 минутки, я хочу еще успеть что-то рассказать. И Моше пришел к Аарону. Как же он скажет своему брату Аарону, что Аарон сейчас должен умереть? Как же, что же он скажет? И он сказал так: Аарон, счастлив тот, чью святую работу прямо от него примет его сын. Аарон услышал это, и он понял. Значит, этот счастливый человек, это я. От меня примет мою святую работу мой сын Элазар. А что же будет со мной? Аарон понял, что пришло его время подняться в Эдемский сад, в Ган-Эден, что пришло его время покинуть мир живых. И он не заплакал. И он не огорчился, и наоборот, он был очень-очень-очень рад и благодарен, что после него останется его сын, он будет главным коэном, первосвященником, и что он поднимется к Ашему и сможет с Ашемом в Эдемском саду учить Тору. И они пошли втроем, Моше, Аарон и Элазар, они поднялись на Гор-Хагар, они увидели там пещеру. Они вошли в эту пещеру. Я вам рассказывал уже один раз, как они вошли в пещеру. И там увидели кровать. И рядом с ней столик, на котором горела свеча. И Моше принимал от Аарона его одежды первосвященника и одевал их на Элазара по одной одежде. И каждая одежда, которую Аарон с себя снимал, вместо этого Ашем сразу одевал его в одежду из света. Из света, такой яркий свет, разноцветный, под цвет одежд коэна, первосвященника. Он вместо той одежды из материи, которую он, Моше, брал от Аарона и одевал на Элазара, вместо этого Аарон получал одежду духовную из света. После того, как Элазар был полностью одет, Аарон лег на кровать, сложил руки, и ангел смерти не посмел к нему приблизиться. Ангел смерти боялся Аарона. Вы помните, что Аарон, он победил ангела смерти, он сделал кторет, и ангел смерти, он убежал от Аарона. Все знали, что ангел смерти, он очень боится Аарона, он не смеет к нему подойти. Как же Аарон может умереть, если даже ангел смерти к нему не подходит? Ашем пришел туда сам, ну как сам, Ашем он не человек, он не может прийти, но Ашем, он приблизил свою святость к этому месту, он как будто бы поцеловал Аарона. И душа Аарона, святая душа Аарона, она сразу же прилипла к Ашему. Сразу же к Ашему она и сразу стала с Ашемом. Когда душа оставляет наше тело, то тело, все, человек умирает. Моше и Элазар, они смотрели на Аарона, они увидели вдруг Аарон. Ашем его поцеловал. И в это время свеча, которая стояла на столике рядом с кроватью, она погасла. Так же, как ушла душа из тела Аарона, так свеча, которая символизирует душу, она погасла. Моше и Элазар, они поняли, что Аарон уже умер, что его уже здесь нет, осталось только его тело. Они вышли из этой пещеры, и сразу же вход в эту пещеру закрылся. И Моше сказал: «Ой, я тоже хочу, когда придет мое время, чтобы я тоже умер от поцелуя Ашема. Я не хочу умирать от ангела смерти, пусть Ашем меня тоже поцелует, когда придет мое время умирать». И Ашем сказал: «О-о-о, именно так оно и будет. Именно так оно и будет. Моше тоже, когда придет его время, он умрет от поцелуя Ашема, а не от ангела смерти».